Всем привет! Это подкаст «Осторожно, утро». Меня зовут Арина Тарасова, напротив меня Иван Притуляк.
Всем привет, доброе утро, здрасте, привет вам из Омска.
Вы включили новости с сибирским акцентом. В этом подкасте мы рассказываем о том, что произошло накануне и что вы могли пропустить или не заметить. Произошло много чего, например, Украина выиграла Евровидение, в Свердловской области школьники сшили фигуру сотрудников СИН, а Финляндия вошла в НАТО. Есть еще и другие новости, о которых мы сейчас расскажем. На выходных состоялся, хотел сказать, конкурс песни и строя, но на самом деле почти так и произошло. Состоялся финал конкурса Евровидения. Случился он в итальянском Турине, и победу одержала группа из Украины. Второе место занял исполнитель из Великобритании, а на третьем месте Испания. Почему мы вообще об этом говорим? По-моему, вполне логично. Украина заняла первое место, коллектив «Калуш Окестра» со своим треком «Стефания».
Но что интересно, что характерно, очевидно было, что, учитывая общепроходящую ситуацию, скорее всего, голоса зрителей будут отданы именно и непосредственно украинским исполнителям. Россию, напомню, не допустили на этот конкурс в связи с, опять же, с очевидными событиями, которые происходят.
Ой, ты знаешь, вот ты сказал про голоса, и мне прям хочется их озвучить. Разрыв очень большой разрыв. На первом месте, как я уже сказала, Украина 631 балл, на втором месте Великобритания 466 баллов, а Испанию от второго места отделяет лишь 7 баллов. Это такой разрыв между первым и вторым.
По поводу Евровидения хочется отдельно сказать, что я никогда не понимал особо жаркой любви к этому конкурсу, потому что, по большому счету, это не конкурс исполнительского мастерства, это не конкурс там текстов или чего-то еще, это конкурс тупо музыкальных номеров, причем как совокупности вот этого всего.
Но это шоу.
Шоу, да, большое, красивое шоу, но если оценивать там, допустим, по местам в хит-парадах, далеко не всегда победители Евровидения занимают в обычных национальных хит-парадах высокие положения.
Это правда, но прошлый год положил конец этой традиции. Ну, в смысле, Måneskin уже все,
да,
мировые,
да, да,
звезды.
Måneskin, да, конечно. Они были хороши и до Евровидения.
Это правда.
И вот мне хочется, чтобы ты рассказала по поводу песни «Стефания», потому что, как выяснилось, ее путь к вершине, скажем, Евровидения, он тоже был довольно интересен и не без помощи Российской Федерации.
Ну да, на самом деле было предсказуемо, что Украина займет первое место, потому что трек появился в сети задолго до Евровидения. Ну, задолго, я имею в виду, за несколько месяцев. Насколько я помню, в феврале этот трек уже был в ТикТоке, можно было использовать этот звук, и, собственно, сами пользователи ТикТока вывели его в топ, и в том числе российские пользователи очень часто использовали эту музыку, эту песню.
Кто же знал, да, что 24 февраля такое произойдет?
Ну, после 24 февраля тоже использовали эту песню, еще, по-моему, сильнее начали это делать. Солидарность такая определенная. Но ты знаешь, мне что хочется сказать? Евровидение всегда открещивалось от политического подтекста. Всегда, каждый год там говорили, что мы исключительно музыкальный конкурс, мы хотим быть вне политики, никак не затрагивать эти темы и так далее. Ну, во-первых, это не так уже много-много лет. А во-вторых, мне кажется, этот год, ну, это был самый политизированный год вообще в истории Евровидения, что логично и, наверное, нормально в таких условиях.
Что важно сказать, значит, последствия этой победы, они достаточно интересные. Владимир Зеленский поздравил, президент Украины поздравил Калуш Оркестра с победой на этом конкурсе, и также с победой поздравили и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, что достаточно удивительно, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Что важно еще? Поезд из Киева в Ивано-Франковск получит название «Стефания-экспресс». На вокзалах Киева, Калуша и Ивано-Франковска поезд будет встречаться песней «Стефания» как раз. И глава Украинских железных дорог добавила, что это первый поезд, который будет назван в честь матери. Почему в честь матери? Потому что солист Калуш-оркестра Олег Псюк, он посвятил эту песню своей маме и всем женщинам, которые оберегают своих детей от того, что, собственно, происходит сейчас на Украине.
Вот ты знаешь, я представляю, как поезд подходит на станцию к своей финальной точке «Б» и играет эта песня, но она такая, знаешь...
Да, песня, нормальная песня.
Не знаю.
Нормальная песня.
Нет, песня крутая, крутая песня, очень клевая аранжировка, музыкальные инструменты интересно используются, но мне кажется, ну как будто она не для встречи поезда. Но это я придираюсь.
Субъективно, на мой притурецкий вкус, песня с точки зрения музыкальной является очень простой. Прям вот, ну, очень сильно простой. У Сдуб-Шиздуб каких-нибудь, у них гораздо есть более яркие варианты возможности обработки национальных мотивов и всего остального. Я считаю, что песня взлетела исключительно благодаря тому, что, ну, она уж очень круто подходит в контекст и как бы звенит в ней окружающей реальности ее.
Вот этот там музыкальный инструмент, который используется в проигрышах, как он называется?
Ну, я назову его дудочка, хотя наверняка у него есть специальное название какое-то, которое конкретно относится к гудок, например, или что-то еще.
Тоже хочу его так назвать. Вот он супер. Он просто супер.
Двигаемся к другим международным делам. Финляндия приняла официальное решение о том, что пора бы ей вступать в НАТО. Об этом в воскресенье заявил финский президент Саули Ниинисте. Исторический день начинается новая эра. Так обозначил он свои слова и это самое решение. Напомню, что у Финляндии с Россией есть общая граница протяженностью почти 1500 километров. И она до последнего времени не вступала в военные альянсы, чтобы не допускать обострения отношений с Россией, а до этого с Советским Союзом. В субботу президент Финляндии позвонил Владимиру Путину, президенту России, чтобы сказать: «Ребята, мы решили подать заявку о вступлении в НАТО». Решение связано как с спецоперацией в Украине, так и с возражениями Москвы против нерасширения Североатлантического альянса. Странный диалог какой-то у них получился, типа: «Владимир, прикинь, а мы тут решили вот из-за этого, из-за всего, и потому что тебе не нравится, что мы расширяемся на альянс, вот так вот сделать, короче». Более того, ладно бы это один момент, еще один момент, тоже крайне своеобразный. Швеция, 200 лет находившаяся вне альянсов всяких разных, занимавшая нейтралитет и все остальное, тоже подаст заявку на членство в НАТО. Об этом сообщили буквально вчера.
Ну, в Швеции уже давно об этом говорят. Ну, во всяком случае, последние месяцы они как-то вместе с Финляндией скооперировались, грубо говоря, и начали обсуждать вступление в НАТО. Так что, вероятнее всего, там еще в ближайшее время появится новый союзник, и это будет Швеция.
Ну, в общем, какая-то такая история. С точки зрения юридического статуса глобально для Швеции особо ничего не поменяется, по той простой причине, что они и так находились в достаточно теплых отношениях и с Евросоюзом, и непосредственно с НАТО. Кроме одного пункта, согласно которому нападение на одного члена стран НАТО может считаться нападением на все страны-члены НАТО. Что, сама понимаешь, не очень круто.
Еще есть любопытный момент. Глава ведущей фракции Европарламента пригрозил Турции изоляцией в НАТО. Он отреагировал на заявление властей Турции о возможной блокировке вступления Финляндии и Швеции в альянс. Вот что сказал. Далее цитата. «Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества. Турция — это тоже член НАТО?»
В чем там прикол? Почему Турция противоречит вступлению Швеции и Финляндии в НАТО? Они поставили условия, согласно которому они готовы принять скандинавов к себе. Дело в том, что турки считают, что на территории Швеции и Финляндии находятся террористы, ну, точнее, те люди, которых они считают террористами, а именно представители независимой республики Курдистан, курды. Вот. И пока это требование не будет удовлетворено, я так полагаю, что Эрдоган будет, собственно, держать ногу на педали тормоза и как бы говорить: «Не-не, ребят, нет-нет, мы как бы вот у террористов они выгонят, тогда, может, и поработаем, а до этого нет».
Подожди, а есть какие-то подтверждения того, что там курды находятся?
Есть убежденность Эрдогана по этому поводу. Это же очень важно, во что верит глава государства, правда?
Правда.
Ну и еще немножко расскажем про международную ситуацию. Господи, я сам себе напоминаю, знаешь, какие-то советские передачи, международные панорамы или что-то еще, и меня бесит то, что даже как будто тексты повторяются. Прошло там 50, 60, 70 лет, а тексты как будто становятся теми же самыми. Вот, например, впервые за 3 месяца произошли переговоры между Пентагоном и Минобороны Российской Федерации. Впервые!
Вообще, да, переговариваться они должны сильно чаще.
Так вот, у них произошел часовой разговор буквально вот на этих выходных. Разговаривали министр обороны Ллойд Остин, американский, и наш Сергей Шойгу. И, как оказалось, этот разговор не решил никаких острых вопросов и не изменил поведение России. Об этом сообщил корреспондент Foreign Policy Джек Дэч со ссылкой на чиновника из Минобороны США. 13 мая они провели первые переговоры с 18 февраля, ну, то есть только времени не разговаривали. В Пентагоне рассматривают как прогресс уже сам факт того, что представители российского военного командования вообще согласились разговаривать по телефону. Министерство обороны нашей Российской Федерации пока этот момент никак не комментирует. Ну, вот что есть, то есть. Целый час разговаривали.
О чем разговаривали, информации нет.
Да, конечно, нет. Ну, это же секретная информация, очевидно.
Можем только догадываться. А вот в России продолжают поджигать военкоматы. Что происходит? Зафиксировали еще 3 случая поджога военкоматов в Волгограде, Рязанской и Ростовской области. Число подожженных ведомств достигло уже 11. Ночью горели военкоматы Советского, Ворошиловского и Кировского района в Волгограде, а также военкомат в Пронске Рязанской области. 13 мая подожгли военкомат в Ростовском Гуково. Во всех случаях поджоги совершались с помощью коктейлей Молотова. Полиция ищет поджигателей. У нас, кстати, в пятницу вот была с ребятами планерка, и Ваня вдруг сообщил, что в Омске бросили коктейль Молотова тоже в военкомат. По-моему, это был как раз первый случай, да?
Нет, это был не первый случай, это был третий или четвертый случай. Военкомат находится тут неподалеку от моего дома. У меня вообще Би-2 концерт отменили неподалеку от моего дома. Военкомат подожгли неподалеку от моего дома. Я бы напрягся на своем собственном месте. Да, 2 человека, на камерах видно, что это 2 в темной одежде. Объявили в городе план перехват, но пока никого еще не нашли. Не знаю, найдут ли кого-нибудь, потому что в общем и целом там камер не так много, и личность их установить пока невозможно. Господа, летний отдых.
А когда мы куда-нибудь полетим?
Ну, я не знаю, куда ты, Арина, полетишь. Я максимум полечу, ну, может быть, в Казахстан. Я, ты знаешь, я люблю, это одно из моих основных направлений для путешествий последние несколько лет, в Казахстан.
Мы, кажется, уже почти знаем, когда у нас отпуск, пока никому не скажем. Потому что знаем не точно, но планировать что-то можно, но осторожно, потому что вот, например, уральские авиалинии отменили все рейсы на юг России до конца июня. Об этом передает и One, и Кровавая Барыня также об этом пишет. Что я подразумеваю под югом России? Это Анапа, Ростов-на-Дону, Симферополь, Геленджик, Краснодар, Воронеж, Сочи. Уральские авиалинии туда не летают. И вот в эти же города, в ряд южных городов России, которых 11 штук, в 13-й раз накануне продлили запрет полетов до 19 мая.
Вот какая интересная вещь. Давай мы сейчас с тобой разберемся. До какого числа уральские авиалинии сказали, что они летать не могут?
До конца июня.
В телеграм-канал «Кровавая барыня» пришло сообщение от одного из подписчиков, который является как-то абонентом компании S7. Он у них запросил, когда можно будет летать. И я тут решил тоже посмотреть, поковыряться, и выяснилось, что официальные данные на сайте написано, что рейсы на юг России до 19 мая отменены. Угу. То есть, по идее, еще 3 дня. Но фактически я попытался назначить на конец сентября какие-то полеты там на июль, на июнь, и у меня это не получилось. Ну, то есть, как будто бы нет таковой возможности забронировать сейчас билеты где-нибудь там на протяжении хотя бы 2 месяцев. Хотя, наверное, раньше можно было это сделать, учитывая, что сроки переносились, но считалось, что с 19-го уже можно будет летать.
Слушай, ну считалось и вообще-то, что со 2 марта можно будет летать. Я думала, что 2 марта произойдет конец происходящего, и можно будет летать.
Ну, факт остается фактом. На данный момент у нас есть информация от уральских авиалиний, и фактически нет возможности забронировать на более далекие сроки полета через S7. Давайте спросим наших слушателей, господа, если вы летаете другими авиакомпаниями, есть ли у вас какая-то информация от ваших авиакомпаний, можете ли вы забронировать билеты на там, 20 мая, там, на июнь или на июль? Какие у нас там самые горячие полеты?
Ну, подожди. S7-то вообще до 30 октября отменил все рейсы в Анапу, в Краснодар и в Геленджик.
Это по данным телеграм-канала «Кровавая барыня». На официальном сайте, я сейчас его перед глазами держу открытым, s7.ru, у них информация, то, что ограничение полетов в ряд городов с 24 февраля до 19 мая. И все.
Угу. Ну вот операторы S7 в чате поддержки пишут о том, что мы отменили все рейсы в из Анапы, Краснодара и Геленджика до 30 октября. Выполнение перелетов по этим маршрутам на данный момент не планируется. В случае каких-либо изменений в расписании мы опубликуем информацию на официальном сайте. Служба поддержки и сайт авиакомпании S7 друг другу противоречат, делаем мы вывод.
Ну да, с одной стороны, есть официальное указание правительства, которое до 19 мая продлило запрет, с другой стороны, есть личная инициатива компании, которая до, получается, 30 октября эти самые рейсы не открывает. Интересно, интересно.
Ну вот ты знаешь, все эти продления, уже, напомню, в 13-й раз, они, я думаю, еще будут продолжаться, И, возможно, до 30 октября, кстати, тоже они будут продолжаться, или там до 30 июня, я уж не знаю, какие планы. Но каждую неделю стабильно в новостных лентах появляется новость. Росавиация продлила запрет на полеты в южные города России в 11 южных аэропортов.
Кстати, господа, если хотите разобраться в этой теме немного поподробнее, найдите, пожалуйста, у нас спецвыпуск, который мы с Ариной делали. Он был как раз посвящен авиаиндустрии и тем нюансам, которые с ней происходят. Возможно, какие-то моменты вам станут попонятнее, когда вы этот выпуск подкаста послушаете. Ну и с горних высей нырнем в места гораздо более простые. Поговорим о хлебе насущном. Число краж в магазинах резко выросло в феврале и апреле на фоне серьезного подорожания продуктов. Соответствующие исследования провели разработчики системы распознания лиц NTechLab по просьбе РБК. Какие данные они предоставляют? Количество преступлений увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средняя сумма украденных товаров – это 1500 рублей, это на четверть выше, чем в прошлом году. Чаще всего, Арин, знаешь, чего тырят?
Хлеб.
Вот ты прям не поверишь. Чаще всего тырят кондитерку, колбасы, алкоголь, сыры, кофе и какао.
Ну, самое дорогое.
Чего, кофе и какао самое дорогое?
Ну, кофе-то подорожало значительно.
Колбасы самое дорогое?
Ну да, колбасы дорогие. И сыры хорошие тоже дорогие.
Кондитерские-то изделия зачем тырить? Я вот себе прям представляю, я вот иду такой мимо стойки с тортами, беру тортик и засовываю его себе под мышку и уношу, или там в карман засовываю.
Зачем тортик? Только пирожная картошка.
А, ну, кстати, вариант. Пирожная картошка, можно прям там на месте и употребить.
Ну а что, Ваня, кризис?
Я считаю, что немножко эта новость слегка тенденциозна, и делать выводы о том, что вот, увеличились кражи, народ бедствует, все-таки преждевременно.
Я на полном серьезе отношусь к этой новости. Все вполне логично. Значит, в стране очень плохая ситуация экономическая. Растет инфляция, доходы не растут. Ну, соответственно, это называется кризис. И обычно всегда в условиях кризиса растет количество краж, где бы то ни было, в том числе, в первую очередь, в продуктовых магазинах.
Кстати, да, было бы интересно посмотреть, честно, в принципе, на уровень преступности, какую-то статистику посмотреть, допустим, за прошедшие несколько месяцев, как в России эта штука изменилась. Я знаю точно, что абсолютно стало гораздо больше дел, связанных с дискредитацией. По данным правозащитника Павла Чикова, почти 2000 дел заведено было по поводу статьи о дискредитации, и, судя по всему, это не предел. Дальнейшие тоже дела будут заводиться, всякие разные по этому поводу.
Вчера на планерке мы думали, решали, а чтобы такого веселого поставить в конец выпуска, такого поднимающего дух, но, к сожалению, нашли только эту новость.
Ничего не нашли.
Нашли вот это. В Свердловской области школьники сшили фигуру сотрудников СИН. Кукла нужна была для фестиваля «Мир в радуге профессий», где ученики 4-х и 6-х классов выбрали профессию сотрудника уголовно-исполнительной системы. И там же написали стихотворение. Ой, подожди, нужно отметить, что ученики 4-го и 6-го классов выбрали профессию сотрудника уголовно-исполнительной системы. То есть даже не 9-й, не 10-й. Возможно, этому стоит порадоваться, потому что в 4-м и 6-м классе как бы нет полного понимания того, что делают люди на своей работе и какие задачи в том числе стоят перед сотрудниками в СИН. И более того, ребята своими руками сделали эту ростовую куклу и написали стихотворение.
Можно я прочитаю? Пожалуйста. Давай, ну, пожалуйста. Ты давай. Хочешь? Давай ты, давай ты.
Все, давай, подожди, ты давай по очереди.
Давай, давай, давай. Да. По строчке.
Я б в ГУФСИН служить пошел.
Будь счастливый случай.
Осужденных охранять.
Пусть меня научат.
О!
С одной стороны, безусловно, работа в СИН – это нормальная такая же работа, как все остальные работают. Как бы с этим проблем быть не должно. Другое дело, что в последнее время, к сожалению, в новостных лентах встречается слишком много новостей о том, как сотрудники в СИН злоупотребляют своими положениями и делают вещи, которые вряд ли можно вообще считать адекватными, законными или какими-то еще. И поэтому, как бы, хочется, чтобы пиаровская служба в СИН работала в первую очередь на искоренение того, что внутри системы происходит.
Ну, это не пиар-служба, конечно, будет этим заниматься. Вот пиар-служба занимается тем, чтобы мы с тобой в том числе прочитали это стихотворение сейчас в нашем подкасте. По-моему, справляются, ну, да, с работой.
Ну да. Чтобы вы поняли, господа, какой у нас был альтернативный выбор, у нас вторая новость была на выбор, это чемпионат по украшению могил в Омске, Новосибирске и Красноярске, и мы решили от него отказаться, потому что об этом вы прочитаете где-нибудь еще. Слишком много черного юмора на один день, слишком много.
Ну вот это я Ване еще до записи говорила о том, что у нас в России мемориальная культура абсолютно не развита. То есть...
Да, все-таки поговорим об этом мы, да? Ну ладно, хорошо, давай тогда новость сразу запустим. А что сидеть-то так просто?
Ну давай.
Короче. Конкурс по украшению могил прошел первый в России. Об этом сообщает портал НГС. Кто у нас участвовал в этом конкурсе? Команда из Севастополя, Новосибирска и Омска. Победили, знаете кто? Команда из Омска. 20 тысяч рублей они получили.
Ой, Вань, поздравляю.
Класс. Есть чем гордиться. Что оценилось в состязании? Технология и дизайн украшения могилы. Организаторы конкурса объяснили, что это мероприятие призвано изменить восприятие мест захоронения, заменив скорбный подтекст на сохранение лучших воспоминаний об ушедшем человеке.
Перед записью я вот Ване прислала эту новость, и вот он написал про черный юмор, а я подумала вот о чем. В Европе абсолютно окей пойти в обеденный перерыв, прогуляться по кладбищу, потому что там обстановка располагает в том смысле, что тихо, такое все достаточно облагороженное, приятно там находиться и так далее. А в России такого нет. То есть я не могу себе представить, как я в обеденный перерыв свой иду прогуляться не в парк, а на кладбище, потому что у нас не развита мемориальная культура. Вот если в этом плане думать об этом конкурсе, то абсолютно это такая благостная вещь, и очень здорово, что этот конкурс прошел, но мне почему-то кажется, что организаторы вот такие смыслы в это во все не закладывали.
Наоборот, уверен, что закладывали. Уверен. У нас же до этого в Омске был конкурс соревнования по копке могил на скорость. Было такое профессиональное соревнование, нормально там все было. Наши, опять же, победили ребята.
Ну, как ты думаешь, Вань, вот это как связано с мемориальной культурой? Скорость копки могил.
Скорость копки могил не связана. Мы сейчас с тобой говорим про второй конкурс, который проходил вот-вот, недавно. Я просто хочу привести пример, когда в нашей стране тоже есть крутые кладбища. Допустим, в Новосибирске обалденнейший абсолютно колумбарий. Очень крутой. При крематории очень крутое место, где хранятся урны. Очень красивое, стильное, мощно сделанное. Там даже музей есть похоронного дела, очень классный. Опять же, есть мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, но это очевидно. Это места, куда со всего мира приезжают люди посмотреть на эту красоту. Опять же, у нас в Омске есть несколько мемориальных кладбищ, которые находятся за пределами города, за чертой, за счет чего поехать к ним можно только, ну, по определенным датам, там, в день родителей, родительский день, там, день смерти какого-то близкого тебе человека и так далее. Завершая наш выпуск, хочется сказать вот что. 16 мая за окнами, это понедельник, и мы надеемся, что эта неделя будет нормальной, рабочей, а то сколько уж можно по 3 дня работать, я уже устал. Хочется нормального, хорошего, 5-дневного такого какого-нибудь забега.
Ну ты хорошо, ты один поработай тогда 5 дней, а я к тебе буду присоединяться, значит, через день. Понедельник, среда, пятница на этой
Золотая
неделе.
Золотая моя! Бывало, что мне приходилось и не 5 дней работать одному в эфирах, а и там и месяц, и 2, и так далее.
Ой, я так накаталась на велосипеде на выходных.
Круто!
Хочу велосипед с корзинкой, потому что я брала в прокат, а хочется свой, чтобы перед подкастом кружочек и на запись.
Угу. Разогреть, так сказать, голосовые связки. И поехали.
Друзья, кто из Красноярска, если у вас есть велосипед, дайте мне покататься, пожалуйста, на выходных.
Не-не-не, продайте.
Я вам шашлык
не давайте.
Или банановый кекс.
Не давайте кататься, пусть за деньги покупают, Арина.
Ивана, не слушайте.
Собственность. Потому что велик, как и машина, должен быть собственный. Велик у меня тоже есть. Вот хорошо, что напомнил, я на работу сегодня на нем поеду. Короче, давайте мы комментарии по поводу того, есть у вас велосипед или нет, мы будем закидывать в все возможные подкастовые площадки, которые, на которых присутствует подкаст «Осторожно утро». Пишите на Ютубе комментарии, пишите в Apple подкастах какие-нибудь, ставьте нам 5 звезд, вот это вот все, всякие полезные штуки. Ну и если у вас есть что-то содержательное, важное сказать, то в обязательном порядке пользуйтесь телеграм-ботом нашим «Осторожно подкасты», можно на него подписаться, можно в него зайти, можно черкнуть в него комментарий. Хотите сказать что-то напрямую, пишите, в социальных сетях мы тоже присутствуем, причем во всех. Так что заходите, смотрите, пишите, телеграфируйте.
Я еще буквально займу 30 секунд времени. Очень любопытным способом пришел отзыв на наш подкаст. Мне его передали. То есть его написали не мне или не нам.
От руки на бумажке?
Значит, его написали не на какой-то подкаст-площадке, его написали моему знакомому в Инстаграме, а он мне передал этот отзыв. Короче, нам сказали, что мы молодцы, и я передаю благодарности за этот отзыв. Ребята, если вы стесняетесь писать нам, можно писать через знакомых, нам тоже будет приятно.
На сегодня у нас все. Хорошей всем недели, рабочая, дыхательная уж какая она у вас есть. И давайте вспомним, что разум когда-нибудь победит.
Всем пока.
Всем пока.